Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня вместе с вами хочу поделиться с одной стороны, элементарной темой, но с другой стороны, очень важной и практической темой в нашей христианской жизни. И это тема о том, как нам с вами услышать Бога, как нам с вами слушать Бога. И основным местом Писания, на котором мы будем с вами строить вот наше рассуждение, это будет место из пророка Аввакума, 2 глава, с 1 по 2 стих, на этих двух стихах. Но сначала, я думаю, стоит посмотреть предысторию, посмотреть, с чего же книга Аввакума начиналась, что же написано в первой главе. И мы вот видим такую историю, что пророк Аввакум, он начинает жаловаться Богу на то состояние, в котором находится народ иудейский. И вот он жалуется, говорит Богу, что уже нет праведных, все отошли от Бога, от идолопоклонства, везде развращенность, везде. И как бы вот он спрашивает с таким намерением: Господь, почему ты как бы ничего не делаешь? Почему ты не вмешиваешься? И Господь, он приходит и отвечает Аввакуму и говорит такие слова, которых Аввакум точно не ожидал услышать. Господь говорит, что я пошлю вот на этот иудейский народ халдеев, то есть народ другой жестокий, языческий, который завоюет и разрушит Иерусалим. И вот на что пророк Аввакум, когда он услышал вот этот ответ, когда он услышал вот эти вот слова, он еще больше смутился. И вот в его глазах казалось, это вот какая-то вот несправедливость происходит, но как-то иудейский народ, он все равно как бы Божий народ считается. И тут Господь посылает халдеев, которые вообще как бы язычники, которые жестокий народ, которые вообще ничего общего с Богом не имеют. И как-то вот где-то вот несправедливо, вот почему такое случается. И вот вся первая глава, это вот описывается то, как Аввакум вот изливает свое сердце перед Богом. Он как бы жалуется Богу вот на эту вот всю ситуацию, на эту вот всю, как казалось бы, несправедливость. И вот первая глава вот заканчивается. Заканчивается на том, что вот Аввакум изложил свои слова как бы Богу, свою жалобу Богу. И мы переходим к второй главе, и вот в этом состоянии Аввакум ожидает ответ от Бога. И верю, что вот эти первые два стиха второй главы могут нам дать, по крайней мере, пять таких принципов, которые могут помочь нам также в нашей жизни услышать Бога. Давайте вместе с вами проследим. Это Аввакума, 2 глава, с 1 и 2 стихи. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». И что мне отвечать по жалобе моей? И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Аввакум, после того, как он изложил Богу свою просьбу, свою жалобу, он предпринимает определенные шаги. Он хочет услышать ответ от Бога. И интересно, что он предпринимает определенные действия. И первое, что мы видим из этих стихов, которые мы прочитали, что он сказал, что «на стражу мою стал я и стоя на башне». То есть мы не знаем, кем был Аввакум, или он был воином, или он был сторожем, или он просто нашел какую-то башню, которая как бы была вдали от всех, где было тихо, но Аввакум, он предпринимает такой шаг, что он идет в такое место, где никого нет, где тихо, где он может спокойно иметь общение с Богом, и никто ему не будет мешать. И поэтому для нас первый принцип, который мы с вами видим из этой истории, это то, что Библия нам неоднократно говорит, что для того, чтобы услышать Бога, нужно иметь определенное, образно говоря, место встречи с Богом, там, где мы встречаемся с Богом, иметь это место тишины, иметь эту тайную комнату, как Библия это называет. Потому что сегодня, Братадус уже про это тоже говорил, что сегодня у нас такой темп это такой большой жизненный темп, мы везде бегаем, мы везде суетимся. И к сожалению, что вот в этом всем стрессе, в этих всех заботах нам очень сложно остановиться, нам очень сложно даже найти силы для того, чтобы отойти от этого всего, оставить это где-то в стороне и просто побыть в тишине, наедине с Богом, один на один с Богом. В Матфея 6 главе, 6 стихе мы читаем такие слова. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». То есть мы видим эту вот идею тайной комнаты. И, знаете, я искренне верю, что действительно, если мы хотим иметь взаимоотношения с Богом, если мы хотим слушать Бога, если мы хотим понимать Бога, то вот наличие такого места встречи с Богом в нашей жизни, тогда, когда мы умеем вот в тишине, наедине с Ним уединяться, это вот самый первый, наверное, основной пункт, как мы можем услышать Бога. И вот особенность вот этого действия еще подчеркивает и пример библейских героев. И, конечно же, хочу начать даже с самого Иисуса Христа. Например, в Марка 1 главе 35 стихе мы читаем такие слова про Иисуса Христа. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». То есть у Иисуса была также привычка отходить куда-то в пустынное место, где никого не было, ни учеников, ни народа, и там проводить время с Богом. Интересно, что когда мы анализируем жизнь Иисуса Христа, то перед каждым особенно важным каким-то событием его тут человеческой жизни он проводил ночь в уединении с Богом. Например, мы вспомним, как он начинал свое служение. Его служение начиналось в пустыне, в 40-дневном посту, в его именно уединении. Мы вспоминаем, как, когда он выбирал учеников, мы читаем, перед тем, как выбрать этих 12, он провел всю ночь в уединении и молитве. Это записано в Луке 6 главе 12 стих. Мы читаем о том в Матфея 14:13, что когда убили Иоанна Крестителя, Иисус опять же проводил время в уединении. Мы также вспоминаем и его преображение, Гефсиманский сад, когда вот перед самыми важными вот такими событиями Господь он как бы уединялся, чтобы провести вот это вот время с Богом. И также, если мы даже посмотрим на других людей, на других Божьих людей, например, на Моисея, в Исходе 33 главе 7 стих написано очень интересные такие слова, что Исход 33:7 «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал ее скинию собрания, и каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». То есть Моисей осознавал эту вот потребность, вот этого места тишины, места встречи с Богом. Мы вспоминаем Даниила, который также, у него была привычка постоянно, у него была комната, где он открывал окна на Иерусалим и 3 раза в день молился, и делал это постоянно. Мы предполагаем и видим по псалмам, например, Давида, что Давид, он тоже очень часто уединялся с Богом. Мы видим это, например, Илью, когда он тоже пошел в пустыню и общался с Богом. И то есть вот таких вот много-много примеров мы видим, что вот Божьи люди, даже сам Иисус Христос, они осознавали вот важность наличия вот этого места тишины, места того места, где происходит это общение с Богом. Когда ты убегаешь от всей этой суеты, от всех проблем, и когда ты остаешься один на один с Богом. И знаете, если такие люди, если даже сам Иисус, будучи Богом, находясь, просто ограничив себя вот этим человеческим телом, он ощущал эту вот важность, он ощущал эту потребность общения с Отцом, то согласитесь, насколько важно каждому из нас, это тоже переживать. И как я уже говорил, я верю, что трудно ожидать какие-то ответы от Бога, трудно услышать Бога, если действительно нет этой тайной комнаты. Трудно услышать Бога, если мы не проводим с Ним время в тишине, если мы бегаем, если мы суетимся, думаем о всем, чем угодно, но не проводим время с Ним, то это действительно очень сложно услышать тогда Бога. Второй принцип, который мы видим из этой истории пророка Аввакума, это когда он встал на стражу, стоя на башне, и написано, что он наблюдал. И второй принцип – это наблюдать. Интересно, что он, стоя на этой башне, он просто смотрел, а что будет дальше. Он не просто проводил время, но он встал, он просто ободрился и стал наблюдать, что же будет дальше. Он открыл свое сердце, он начал наблюдать, как Господь ему ответит, через что ему Господь ответит. То есть он открыл свое сердце для того, чтобы услышать голос Божий. И как мы уже с вами говорили, что очень часто, к сожалению, ввиду вот этого, ввиду нашей быстрой жизни суетной, к сожалению, надо признать, что наши молитвы очень часто превращаются в какие-то пулеметные очереди, когда мы высказали что-то Богу, тараторили какие-то свои прошения и поставили галочку, что сегодня я помолился, и моя совесть спокойна. Но вот пророк Аввакум, он говорит, он как бы наблюдал. Вот я высказал Богу, я все высказал Богу, и теперь он наблюдает, а что, чем же Господь ему ответит. И вот интересно, что вот эти вот все библейские герои, которых мы с вами уже выше перечисляли, то вот у них такая исключительная была особенность, что каждый из них умел слушать голос Бога, каждый из них умел слышать Бога, каждый из них умел дожидаться ответа Бога и действовать тогда, когда они получали какой-то ответ от Бога. И, например, в Екклезиаста 4 главе 17 стихе написаны такие слова: «Наблюдай же за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов к более слушанию, нежели к жертвоприношению». И вот, конечно, это сказано в немного другом контексте, но принцип, я вижу для себя тоже принцип, который подходит и сюда, что иногда мы чаще думаем о том, как правильно что-то сделать, принести вот это, образно говоря, жертвоприношение, совершить какой-то обряд, совершить какое-то действие религиозное, но принцип остается принципом, что важнее слушать, что Господь нам скажет. Не столько важно что-то тараторить, не столько важно что-то Богу высказать и убежать, сколько важно дождаться Божьего ответа. И я верю, что для нас это тоже очень важный принцип, чтобы наблюдать о том, что Господь, ожидать Божьего ответа, быть в состоянии вот таком ожидания. Третий пункт, который мы видим из этого текста, мы с вами читаем, что он, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. Что скажет он во мне? Пророк Аввакум, он, поднимаясь на эту башню, ожидая ответа, он конкретно знал, что Господь, он знал и конкретно верил, что Господь, он хочет ему что-то сказать. Он точно знал, что Господь, он что-то говорит. И третий пункт для нас, я верю, это верить, что Господь, он может лично ко мне что-то сказать. Господь, он заинтересован говорить лично со мной. Знаете, когда я был еще совсем маленький, ну не совсем маленький, но еще в детстве, еще в церкви очень много ходило таких, как кассет со свидетельствами, очень много из программы «Угол», ходило тогда много свидетельств, и очень много я слушал вот таких свидетельств, и у меня однажды сложилось такое впечатление, что вот после этих всех свидетельств, что вот кажется, Бог, он действует где-то в Украине, где-то в Америке, где происходят там такие большие чудеса, а мы живем в Литве, мы живем в церкви, тут как будто ничего не происходит, и как будто вот эта вот зона, где Господь не действует. Но мы с вами понимаем прекрасно, что это не так. И для меня самый большой пример, что Господь, он хочет со мной говорить, это пример Иисуса Христа, который пришел на эту землю и который умер за нас на кресте, хотя мы этого были недостойны, но вот этот вот пример, он показывает, что Господу настолько дорого общение с людьми, что он настолько ценит каждому из нас, что Иисус пришел и умер, и как бы он разрушил вот эту вот пропасть, которая разделяла нас с Богом, эта пропасть, которая не давала людям этого прямого общения. И вот мне очень показательна эта история, когда Иисус умирает, что вот эта завеса в храме, она, она сверху донизу разрывается, и как будто сам Господь, Он показывает, что все, я не хочу быть там где-то за завесой, я не хочу вот быть отделяемым этой завесой от людьми, я не хочу, чтобы только избранные ко мне приходили. Как бы я вижу для себя вот этот вот прообраз того, что Господь говорит, все, вот жертва Иисуса, она устранила вот эти вот все преграды, и я теперь могу иметь доступ к каждому. То есть каждый человек может иметь общение со мной. И Господь, Он как-то вот для меня это вот очень яркий пример, что Господь, Он настолько нас любит, что Он действительно не может не молчать. Он хочет говорить. И Господь, Он хочет, чтобы мы Его познавали. Опять же, по Его великой любви Господь, Он говорит к нам, чтобы мы больше и больше Его познавали, чтобы наше взаимоотношение с Ним, оно становилось все лучше, все полноценнее. Также Господь, Он осознает нашу человеческую природу, Он осознает все наши трудности, все наши ограничения через какие-то проблемы, когда мы проходим. И Господь, Он тоже не хочет быть в стороне, Господь, Он тоже хочет говорить. Господь, Он не молчит, Господь, Он говорит. Господь, Он изливает, Он говорит свою волю в жизни каждого из нас. И мы видим, что Господь, Он постоянно хочет с нами говорить. И поэтому третий принцип для нас – это действительно поверить, что Бог говорит не там где-то, с кем-то теоретически, но поверить в то, что Господь, Он хочет говорить с каждым из нас лично. Четвертый пункт, который мы находим в пророке Аввакума, дальше продолжаем читать. «Чтобы узнать, что Он скажет во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Аввакум, он изложил жалобу Богу. Он излил свое сердце перед Богом. И для нас это тоже четвертый принцип, который помогает нам услышать Бога, это тогда, когда мы изливаем свое сердце перед Богом. Когда мы жалуемся, когда мы радуемся, когда мы это делаем искренне перед Богом. Богу не столько важны какие-то правильно построенные теологические, религиозные молитвы, но Бог очень любит искреннее сердце. И мы с вами вспоминаем историю, например, с Анной, которая молилась в храме, которая изливала свою душу перед Богом. Мы помним эту историю. Мы помним, как Иов, он изливал свою душу перед Богом. Мы читаем псалмы Давида, видим, как он изливает свою душу перед Богом. Мы, опять же, вспоминаем того же Илью, который тоже неоднократно изливал свое сердце перед Богом. И вот я верю, что для Бога вот ценно такое состояние сердца человека, когда человек, он умеет открыться, когда он умеет искренно изливать свое сердце Богу. И мы знаем, что с искренним Бог поступает искренно. И вот поэтому четвертый пункт я вижу для себя, что, который поможет нам, опять же, услышать Бога, это умение вот искренно изливать свое сердце перед Богом. И пятый, последний принцип, который мы можем видеть из этой истории, он записан во втором стихе. И это уже как Господь ответил Аввакуму. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». То есть мы видим, что Господь, Он ответил Аввакуму через определенное видение, которое он должен был записать и потом другим передать. И пятый принцип, который бы я хотел озвучить, это то, что Господь, Он может отвечать по-разному. У Господа нет определенной одной стандартной формы, как Он отвечает. Если мы будем смотреть на библейские истории, то мы не увидим очень часто повторяющихся моментов. Мы увидим, что одни получали какие-то ответы через сны, к другим приходили ангелы, кому-то Бог говорил напрямую, кому-то через какие-то определенные обстоятельства, кому-то с какими-то определенными знамениями. И все, что мы увидим вот из Библии, что у Бога нету, то есть то, что мы увидим, что у Бога каждому человеку индивидуальный подход. Бог с каждым человеком говорит по-разному. Но все же для прояснения такой ясности хотелось бы отметить вот таких четыре способа, как Господь, Он говорит сегодня чаще всего. И эти четыре способа, я когда-то слушал проповедь такого в прошлом известного проповедника Чарльза Стэнли. И вот он отметил вот эти вот четыре способа, каким Господь, он говорит в наши сердца. Первое – это, конечно же, Слово Божье. И это действительно первый источник, к которому мы должны обращаться в первую очередь, когда у нас какие-то вопросы к Богу, когда у нас какие-то переживания. И в Священном Писании Божьем находится, мы можем найти и утешение, и ободрение, и наставление. И мы читаем множество историй, что Божьи люди переживали. Мы можем действительно найти похожие истории, что мы сейчас переживаем, и найти ответы там. И Господь, Он очень часто просто говорит через свое Писание, через свое Слово. И поэтому это действительно самый важный, можно сказать, источник, которому, и самый первый, к которому мы должны прибегать. Второй способ – это, конечно же, Дух Святой, который находится в нашем сердце. Мы имеем эту привилегию, что мы с вами крещены Духом Святым, что Дух Святой живет в нашем сердце. И Дух Святой, Он не просто живет для галочки, он не просто пребывает. Но Дух Святой – это также личность, которая говорит, которая направляет, которая… Действительно, если мы будем чутки к Духу Святому, то мы просто увидим, как много Он работает в нашем сердце, как много Он посылает мысли, как много он направляет, может быть, наше движение, наше состояние, как, может быть, Он говорит через мысли, через… пробуждает иногда даже по ночам, как мы знаем много таких историй. То есть, если мы чутки к Духу Святому, то мы тоже… Господь, Он очень много говорит через вот это вот состояние общения с Духом Святым. Третий способ – это через окружающих нас людей. Если мы будем внимательны, то мы заметим, что очень часто Господь, Он использует других людей, чтобы ответить на наши нужды, на наши вопросы какие-то. И поэтому очень важно действительно осознавать, что когда-то для кого-то я могу стать также инструментом, который ответит на чью-то другую нужду, которого Бог будет использовать. Поэтому тоже для нас очень важно с вами смотреть за своими словами, что мы говорим, кому и как мы говорим. И четвертый, последний способ – это обстоятельства. Обстоятельства в нашей жизни, которые приходят в нашу жизнь, которые, может быть, какие-то проблемы, трудности, препятствия какие-то, открытые двери или закрытые двери. Есть очень много обстоятельств, и через них Господь, Он также что-то показывает, что-то говорит, на что-то намекает. И вот смысл не тот, что вот только вот этих четыре способа вот мы должны смотреть, но смысл тот, что если мы хотим услышать Бога, то мы действительно должны быть начеку. Если мы хотим услышать Бога, то мы должны следить за этим. То есть настроить свои радиоприемники, чтобы уловить эту волну и внимательно смотреть, как Господь, Он говорит. Я верю, что если вот эти вот пять принципов, если мы действительно будем уметь находить это время уединения с Богом, у нас будет тайная комната, если мы научимся наблюдать, что и как Господь, Он хочет мне сказать, если мы будем верить, что Господь, Он говорит со мной лично, и знать это. Если мы будем изливать искренне свое сердце, если мы научимся открывать искренне свое сердце, если мы научимся действительно смотреть и не ждать ответа в какой-то определенной форме, но просто наблюдать, что Господь, Ты мне хочешь сегодня сказать, то я верю, что Господь, Он будет очень много говорить в нашу жизнь. Я верю, что тогда Господь, Он еще больше будет являть своей силой и славой в нашей жизни. И поэтому вот в конце хотелось бы, чтобы мы каждый с вами задали сегодня вопрос. Господь, не пытаешься ли Ты мне что-то сказать, чего я не слышу? Может быть, Господь что-то говорит, а мы в своей беготне, мы даже не задумываемся о том, может, мне стоит остановиться и все-таки подумать, послушать Бога, что же Господь мне хочет сказать. В Исаии 42 главе 20 стихе мы читаем такие слова, когда Господь говорил: «Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал». И, к сожалению, не дай Бог нам иметь такого состояния, когда Господь, Он обращается к нам, и вот Он видит, что как бы уши есть, как бы ты видишь многое, но в реальности ты не можешь слышать и не замечаешь. Не дай Бог нам такого состояния. И когда мы в конце будем эти собрания заканчивать этой молитвой, благодатью, то обратите внимание на те слова, которые мы говорим, что общение Святого Духа со всеми нами. Да будут эти слова не каким-то формальностью, но да будет это реальностью в нашей жизни. Да будет это общение, оно реальным в нашей жизни. Да будет в нашей жизни исполняться вот эти слова, которые записаны в Иоанна 10 главе 27 стихе. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Я желаю нам всем, чтобы мы действительно были вот этими овцами, которые знают голос своего пастора, которые слушают его, которые знают пастора, и пастор знает их, и которые идут за этим пастырем, которые заботятся, которые действительно знают лучше нас, что нам надо. Аминь. Давайте помолимся.